Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня подведены итоги состоявшихся накануне выборов в 68 российских регионах. В 9 регионах избирались депутаты региональных парламентов. В 2, Усть-Ордынском-Бурятском и на Сахалине, прошли до выбора депутатов Думы. О методах шантажа и давления на оппозицию говорим с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, прошла завершившаяся вчера избирательная кампания в регионах?
Ну, вы знаете, Владимир, я бы хотел начать со слов Александра Львовича Вишнякова, председателя Центральной избирательной комиссии, относительно того, что выборы, в общем, прошли достаточно ровно, законно, выборы состоялись, особых нарушений не было, поэтому нам необходимо признать как данность результаты этих выборов и порадоваться очередной победе партии власти Единой России, пожелать ей успехов в дальнейшем. Я вот с этим себе позволю не согласиться. По следующим обстоятельствам, Александр Бертович не так давно, несколько месяцев назад, достаточно в резкой форме критиковал новое избирательное законодательство, которое было поправлено, в том числе благодаря большинству Единой России в Государственной Думе. Говорил о том, я дословно, может быть, не повторю, но смысл передам. Основное, что все эти нововведения превращают выборы, по сути дела, в фарс. И говорить о том, что это реальное волеизлияние граждан, уже не приходится. Ну, по всей видимости, с Александром Альбертовичем провели соответствующую работу. Я вижу, что его смелость, к сожалению, пошла на убыль. И поскольку я был свидетелем, как проводилась избирательная кампания в одном из поволжских регионов, субъектов Российской Федерации, а конкретно в Чувашской Республике. Поэтому могу вам сказать, как живой свидетель, что там далеко было до свободного волеизлияния граждан, открытой и честной политической конкуренции.
Руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин отмечает полное фиаско оппозиции.
Мы видим, как проиграла выборы коммунистическая партия. Нигде она не набрала больше 20%. А в Туве она вообще проиграла, не прошла даже 7% барьера. И, безусловно, это результат административного давления тоже. Слабо выступила партия «Родина», у которой нет сильного административного ресурса с тех пор, как Рогозин впал в немилость, и «Родина» отошла на своем федеральном уровне под партию «Жизни». Так что практически сейчас вся политика – это политика крупных администраторов. Это значит, что ситуация подконтрольна. Это значит, что административный ресурс правильно распределяет акценты. Это значит, что он контролирует выборы в регионах. Это значит, что он контролирует средства массовой информации, оппонентов и те структуры, которые могут вовремя оттеснить оппонентов, не допустить их до выборов, отстранить их от выборов или понизить их электоральный рейтинг благодаря недопущению их средствам массовой информации.
Как вот, по вашим данным, оттесняли оппонентов от общения со своими избирателями?
Ну, Дмитрий Борисович Орешкин, безусловно, человек очень умный, точно поставил диагноз, но я бы не согласился, что здесь полный крах оппозиции, поскольку, если мы сравним с результатами голосования в предшествующий избирательный цикл, то мы увидим существенное снижение явки избирателей. Это означает, что число людей, которые уходят в такую внутреннюю миграцию и не принимают участие в голосовании, это, по сути дела, те самые люди, которые либо бы проголосовали против всех, вот, либо они против партии власти. Относительно административного ресурса, уважаемые коллеги очень часто употребляют этот термин, абсолютно забыв, что на самом деле это вообще уголовно наказуемое деяние, и поскольку уже, в общем-то, это не воспринимается как серьезное нарушение закона, что власти позволено нарушать российское избирательное законодательство, даже кастрированное с помощью партии власти, вот это на самом деле очень тревожный симптом. Относительно того, как велась политическая борьба и в какой части она была, в общем, открытой, честной и справедливой, я вот и с того же чувашского опыта могу сказать, что молодой достаточно человек, очень успешный, мой коллега-аграрий Александр Давыдов, сын известного директора хозяйства Чувашской республики Платона Павловича Давыдова, вопреки строгому запрету власти, тем не менее, выдвинулся и пошел, в том числе и при поддержке Народно-демократического союза. Я провел с ним 2 дня, в машине вместе ездили по 2 районам сельским Чувашской республики, это Аликовский и еще один район, и Маргаушевский. И я могу сказать, что были случаи, когда мы проезжали, перед нами закрывались сельские клубы, были, когда в Аликовском районе просто в этот день и в это время назначили дискотеку, несмотря на поданные в соответствии с законом заявления и соответствующее распоряжение главы администрации этого района. Ведь самое печальное здесь, уважаемые радиослушатели и друзья, состоит в том, что не политики жалуются на то, что у них украли голоса, а самое страшное в том, что на самом деле воруют ваши голоса. Вот, воруют ваше волеизлияние, и когда потом в избирательных урнах в конце соответствующего дня голосования при вскрытии обнаруживаются удивительно ровно уложенные стопочки бюллетеней, которые никак не могли, если они действительно падают через соответствующую прорезь, вот в свернутом виде не могли бы сформироваться в такие вот пачечки, как продают пищу и бумагу в магазинах канцелярских принадлежностей. Все это на самом деле говорит только об одном. Это говорит о слабости власти. И сегодня, торжествуя победу, Единая Россия должна понимать, что это все-таки пирова победа. Еще раз подчеркиваю, число людей, приходящих на выборы, уменьшается, уменьшается. Значит, происходит делегитимация власти.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на почту для Москвы 961-33-33, абонента Радио Свобода. Напомню, что итоги состоявшихся накануне выборов в 68 российских регионах обсуждаем с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Владимир Лысенко, сопредседатель Республиканской партии России, констатирует крах усилий демократов.
Выборы для демократов закончились очень плохо. И хотя Республиканская партия очень многое сделала как раз в одном из южных регионов, и как раз в Астраханской области у нас выезжал не только наше руководство партии, но и многие известные люди, в том числе Сатаров, Шендерович и очень многие другие, в общем-то, известные политики. Но вся наша работа закончилась, в общем-то, 1% голосов. И это, конечно, для нас был полный удар, поскольку мы рассчитывали, что мы сможем намного удачнее выступить на этих выборах. Поэтому у меня такое ощущение, что мы дошли уже до последней черты. Сегодня уже выборов как таковых нет. А просто Кремль спускает в регионы разнарядку, сколько процентов должна Единая Россия, сколько процентов должна получить партия жизни. Конечно, сейчас будем пытаться создать единую демократическую новую партию, но у меня большие опасения, что Кремль все сделает, чтобы этого не допустить и всячески дискредитировать эту, я думаю, последнюю надежду демократического движения.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что итоги состоявшихся накануне выборов в 68 российских регионах подводим вместе с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Вот ответит ли ваше движение на призыв Владимира Лысенко к созданию объединенной демократической оппозиции?
Безусловно. Я согласен с Владимиром Лысенко. Мы, кстати, вчера вместе встретились на митинге на Пушкинской площади. И самое главное, вот мои наблюдения, что природа не терпит пустоты, любая политическая особенно. И вчера на этом митинге выступал и Владимир Лысенко, и Владимир Рыжков, и ваш покорный слуга, и Виктор Анпилов. Я могу, уважаемые радиослушатели, вам сказать, что невозможно представить, что несколько лет назад на одном митинге бы оказались Анпилов и Стариков. И сегодня это происходит, и власть делает все для того, чтобы на самом деле сформировалась оппозиция. Причем, еще раз подчеркиваю, сегодня ситуация удивительным образом повторяется, потому что «Единая Россия», в общем, ну, до боли напоминает КПСС образца 89-90 года. И тогда «Демократическая Россия», которая противостояла, она была, состояла из очень разных политических сил. Но был один общий главный политический соперник – это КПСС. Поэтому сегодня вот эта ситуация в значительной степени повторяется, и мы это отчетливо видим. Поэтому, говоря о том, будет ли принимать участие в объединении оппозиционных сил, еще раз подчеркиваю, не провожу какую-либо окраску. Это традиционное заблуждение, в том числе моих коллег, бывших по Союзу правых сил. Сегодня я вижу некоторые из моих уважаемых коллег, тот же Борис Надеждин путешествует с господином Прохановым в одном купе поезда и ведут достаточно мирные беседы. Поэтому происходят такие тектонические подвижки. Я убежден, что Народно-демократический союз, как общественное движение, не столь зарегламентированное партийным законодательством, в значительной степени будет способствовать объединению разнополярной оппозиции.
Слушаем вопрос от Натальи, радиослушательницы из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер. Я желаю вам всяческих успехов. Думаю,
спасибо,
что нужно вам обязательно как-то активизироваться. И, может быть, трудно советовать, но идти каким-то другим путем, чтобы все-таки вот то, что вы говорите сейчас здесь на Радио Свобода, слышало как можно больше людей. А вопрос у меня очень глупый. Вот я сегодня слышала по телевизору, что мэры городов не были избраны в Бийске и где-то еще. А что, разве у нас мэров выбирают? По-моему, уже теперь... Или мэры и губернаторы — это разное. Вот объясните, пожалуйста. Спасибо.
Да, выбирали мэров городов и руководителей органов местного самоуправления.
Ну, вы не говорите, что вопрос глупый. На самом деле, дело в том, что выборы, прямые выборы губернаторов отменены везде, соответствующим изменениям федерального законодательства по инициативе президента. А вот органы местного самоуправления, это не органы государственной власти, в данном случае мэры городов, в ряде субъектов они избираются. Пока еще в большинстве субъектов, в данном случае я имею в виду мэры городов. Но поскольку вот эта вот раскручивающаяся спираль, вот представьте себе, я пример привожу по родному Новосибирску. В Новосибирской области проживает 2 750 000 жителей. Из них почти 1 700 000 проживает в городе Новосибирске, то есть 2/3 избирателей. А остальное около 1 000 000 проживает в области, в Новосибирской. Вот представьте себе, назначаемый губернатор и избираемый всенародно мэр. Политический вес, соответственно, губернатора в глазах местной элиты политической, делового сообщества и мэра, их легитимность. Поэтому неизбежно, и мы об этом говорили неоднократно, губернаторы начнут делать все для того, чтобы отменить прямые выборы мэров, чтобы они могли также назначать мэров, как президент назначает губернаторов. Дальше на этом не остановится, потому что такие назначенные мэры сделают все, чтобы не избирались главы местного самоуправления. Вот, чтобы они тоже были назначаемы теперь уже мэрами. В конечном итоге разрушается вся система местного самоуправления в большой стране, как Россия. Это приводит к очень серьезным проблемам. Нельзя из Москвы, извините меня, определять на Камчатке, какого цвета будет кафель в туалете. Вот, в принципе, логически мы доходим до этого. Поэтому вот пока существует избираемость, но в ряде субъектов федерации уже губернаторы, которые посильнее, у которых посильнее административный ресурс, они понахраписти, они, в общем, провели соответствующую работу, и мэры этих городов избираются законодательным собранием подконтрольным губернатору. И назначается модное словечко «сити-менеджер», то есть человек, который будет рулить исполнительной властью в городе, который уже тоже назначается исполнительной властью субъекта. Поэтому это чрезвычайно опасный путь. Я уж не говорю, что Россия – страна вообще-то с федеративным устройством здесь, ну, в общем, творит немыслимые вещи.
Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил, так объясняет неучастие в выборах СПС.
Что касается Союза правых сил, то, как вы знаете, мы не выставляли нигде своих списков. Мы не считаем вот эти выборы репетицией выборов в Государственную Думу. Мы считали значительно более важной задачей для себя продвинуться по пути выстраивания конфигурации, в которой демократы будут выступать единым фронтом. Именно поэтому мы решили уступить, во всех случаях, когда нас об этом просили, мы решили уступить поле другим демократическим организациям. Ну, в Екатеринбурге, как вы знаете, шел список Яблоко с нашим участием. В Приморском крае шел список Яблоко, мы не участвовали для того, чтобы не разбивать голоса. В Астраханской области мы пошли на встречу просьбе наших друзей из Республиканской партии, и там шел список Республиканской партии. Разумеется, нас, как всех, кто как-то обеспокоен демократическим развитием страны, беспокоит, что за демократов, под какими бы лейблами они ни шли, отдано так немного голосов.
Ну, я вот сейчас с удовольствием послушал Леонида Гозмана. Мы с ним достаточно жестко и оппонировали друг другу. Но, тем не менее, я сейчас благодарен Леониду, что он, по сути дела, признал мою правоту. Год назад, когда активно обсуждался вопрос возможности участия в выборах в Московскую городскую думу, моя позиция была, что абсолютно безразлично, под чьим политическим лейблом или брендом пойдем, СПС или Яблоко, гораздо важнее сигнал, от чего ждут наши усталые избиратели, это сигнал о том, что они наконец-то договорились и стали объединяться. И тогда Леонид Яковлевич был самым сильным оппонентом, вот, решительным. Но вот прошел год, и я, в общем, оказался прав, и сегодня он, по сути дела, подтверждает те вещи, о которых я говорил год назад. Слава Богу, что в Москве нам удалось преодолеть запредельно высокий 10-процентный барьер. Но я бы здесь все-таки хотел сказать уважаемым коллегам, что нам необходимо, если мы думающие самостоятельные сильные политики, отказаться и не плестись к элеваторе, навязываемым нами вот такой официальной властью и действующим законодательством драконовским, в кильватере вот этой заведомо проигрышной для нас политики и, в общем, того порядка проведения выборов, избирательных кампаний, действующего законодательства. Я не призываю здесь нарушать закон. Я просто предлагаю, если мы, еще раз подчеркиваю, самостоятельные люди, сформатировать политическое пространство под себя. Я под это уже говорил неоднократно. Необходимо сегодня нам, демократическим силам, еще раз подчеркиваю, я считаю, что даже люди, которые исповедуют левые взгляды, но при этом исходят из принципа свободы слова, независимых средств массовой информации, принципа разделения властей, это тоже люди, которые, в общем, отстаивают демократические ценности, пойти по пути, обратиться к нашим избирателям и сформировать новую партию такого уведомительного типа, открыть соответствующий сайт в интернете, электронный адрес, почтовый адрес и попросить откликнуться. Вот. И тогда мы можем предъявить власти, а я думаю, что откликнется несколько миллионов человек, людей, которые устали от того, что происходит в стране на фоне всех этих, мягко говоря, непродуманных, а иногда безумных действий власти. И мы бы тогда предъявили не виртуальные партийные списки, 50 тысяч, 70 тысяч членов, списки тех людей, которые откликнулись на наше обращение и, соответственно, уже могли бы говорить о том, либо вы меняете избирательное законодательство, либо мы и правые, и левые партии сегодня, даже получившие регистрацию в Минюсте, объявляем о своем неучастии в выборах в Государственную Думу. Я уверяю, что люди с абсолютно бюрократическим, даже абсолютно бюрократическим мышлением понимают, что после этого выборы в Государственную Думу, как бы их ни пыталась закамуфлировать и приукрасить власть, стали бы нелегитимными. А это означает, что власть вынуждена была бы пойти на уступки.
Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня господину Старикову такой вопрос. Господин Стариков, не кажется ли вам, что партия «Медведей» во главе с главным, так сказать, «Медведем Гризли» становится опасной для будущего страны? И, возможно, понимая это, президент решил вот посредством Миронова организовать какую-то новую партию, которая могла бы реально противостоять вот этой партии власти. Ваше мнение?
Эмиль Викторович, спасибо за вопрос. Вы знаете, я думаю, что на самом деле президент, наверное, не ставил какой-либо целью создать еще один центр или еще одну такую партию власти, там, второй свежести или второго разлива, вот, понимая гипертрофированную роль «Единой России». У меня есть этому документальное подтверждение. Если вы обратили, то лидер, я надеюсь, он станет 28 октября, когда будет объединяться эти три партии, Сергей Михайлович Миронов, по поводу и без повода заявляет о том, что он поддерживает президента, но выступает против «Единой России». У меня есть документальное подтверждение, уважаемый Эмиль Викторович, о том, что президент, к сожалению, беспрекословно поддерживает как раз «Единую Россию». Если вы посмотрите все эти законы, в том числе, которые изуродовали избирательное законодательство, и которые в значительной степени ограничили конституционные права граждан, все эти законы, принятые большинством конституционным в Государственной Думе «Единой России», были подписаны президентом. Под ними стоит, а он последний человек, глава государства, верховный главнокомандующий, который подписал эти законы, и после этого они получили путевку в жизнь. Он ни на один из этих законов не наложил вето. Поэтому, увы, я думаю, что продукт вот этой еще одной партии власти с такой немножко левой жизнелюбивой окраской, он связан в первую очередь с некими интригами и расколом внутри кремлевской верхушки. Только этим, ничем другим.
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я приветствую Старикова и, естественно, вас, Владимир.
Спасибо.
Что я хочу сказать? Во-первых, конечно, уже я устал от того, что мы вот все хотим объединиться, и в итоге ничего не получается. Но вот позавчера, что ли, я на их в Москве слушаю Георгий Арбатов, есть такой в Яблоке, да?
Да, Алексей.
Если бы
Алексей.
Арбатов. Если бы я не знал, что он в Яблоке находится, да, я подумал, что это из «Единой России» говорит. Я был просто в шоке, что он говорил вообще про Грузию, вообще про... И все полностью поддерживал путинские эти. Я хочу еще раз, и всегда я это говорил, что теперь понятно, почему все эти теракты происходили. Теперь понятно, почему убрали прямые выборы губернаторов для того, чтобы, раз я стал губернатором, если меня назначили, я должен все делать, все, что мне прикажет тот, кто мне назначил.
Вот, Таймураз, вы абсолютно справедливо сказали. Тут трудно что-либо возразить. Я, к сожалению, не слышал это выступление на эхе Москвы Алексея Арбатова. Я его считаю, в общем, человеком достаточно умным, специалистом, в первую очередь, в международных делах. Вот. Но, к сожалению, человек слаб, и зачастую он не может предстоять давлению.
У нас в студии Иван Стариков. Прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН обсуждает ситуацию, сложившуюся после проведения Северной Кореи ядерного испытания. КНДР объявила о проведении подземного испытания сегодня утром. Большинство стран мира резко осудили действия Пхеньяна. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала российские власти провести всестороннее расследование обстоятельств убийства Анны Политковской. Арбур назвала гибель журналистки огромной потерей для всех, кто борется за права человека. Союз журналистов России берет под контроль ход расследования убийства Анны Политковской, заявил в понедельник генеральный секретарь организации Игорь Яковенко. Грузия отказалась принять самолеты МЧС России, которые должны были доставить в Тбилиси депортированных грузинских граждан или пожелавших покинуть Россию. На обратном пути из Тбилиси самолеты должны были вывести 370 граждан России. Президент Грузии Михаил Саакашвили накануне указал на недопустимость использования России грузовых самолетов для депортации. В Выборге, Ленинградская область, под завалами рухнувшего здания остаются несколько человек. Как сообщили Интерфаксу в областном правительстве, под развалинами могут быть от 1 до 3 человек. Они отзываются на сигналы спасателей. «Газпром» отказался от участия иностранных партнеров в разработке Штокмановского газового месторождения, заявил председатель правления концерна Алексей Миллер. Новым генеральным секретарем ООН станет Пан Ги Мун, нынешний министр иностранных дел Южной Кореи. Его кандидатуру поддержал сегодня Совет Безопасности ООН. Теперь она должна пройти формальное утверждение на Генеральной Ассамблее. Нобелевская премия по экономике этого года присуждена американцу Эдмунду Фелпсу.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что итоги состоявшихся накануне выборов в 68 российских регионах подводим с Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Сергей Глазьев, экономист, сопредседатель фракции «Родина», доволен вторым дыханием своей партии.
«Родина», «Партия жизни» и «Партия пенсионеров» получили от 1/10 до 1/3 голосов тех, кто принял участие в выборах. Предполагаемый союз трех партий выглядит весьма перспективно. Если к нему примкнут еще патриоты России и социал-демократы, я думаю, что это объединенная политическая сила, ориентирующаяся на социальную справедливость, на ответственное государство и достойную жизнь, то есть на традиционно социалистические, социал-демократические идеалы, вполне способна получить от 1/4 до 1/3 голосов.
Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер, господин Карамурза и господин Стариков.
Добрый вечер.
Ну, то, что «Единая Россия» и губернаторы Кремля используют административный ресурс, ну, это очевидно. Но, тем не менее, я вот смотрю газету «Ведомости». Российская партия пенсионеров 15%, Российская партия жизни 8%, великолепный результат у «Яблока» 9% в Астраханской области. Значит, партия «Родина» в Екатеринбурге 11%. Ну, у вас-то нету и 1%. А что вы вообще рассчитываете?
Мы рассчитываем, Георгий, в том числе и на вас. И я сейчас постараюсь пояснить. Вот я внимательно прочитал программное заявление, которое буквально там на днях.
На прошлой неделе тоже в «Ведомостях».
Да, на прошлой неделе. То, что мы долго ждали от «Единой России». Вот и такие программные тезисы, которые определяют будущее этой партии, будущее страны на ближайшие 10 лет. Так вот, там сказано о том, что мы намерены, безусловно, реализовать стратегию обновления России. И при этом, как говорит эта партия, «Единая Россия», нам нужна поддержка всех ее граждан. Мы понимаем, что реальная демократия возможна только там, где люди осознают важность собственной позиции для судеб страны, чувствуя свою причастность к происходящим переменам. Увы, к сожалению, то, что делает «Единая Россия». Результаты этих выборов как раз подчеркивают, что граждане все больше и больше понимают свою непричастность к тому, что происходит в стране, свою непричастность и невозможность каким-то образом воздействовать на власть. Поэтому программное заявление диаметрально противоположны к тому, что происходит в стране. Я еще раз подчеркиваю, по то катастрофическое снижение явки и понижение барьера до 20% на выборах как раз говорит об обратном. Поэтому я с вами согласен, что демократические партии находятся в серьезном системном кризисе. Многие из них попали в маховик тотальной коррупции, в том числе запущенной Кремлем. Вот, по-видимому, на их место появятся другие политические силы. И я убежден, что появление этих сил мы с вами увидим уже в следующем избирательном цикле, в марте следующего года.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, сожалеет об уровне реальной конкуренции на состоявшихся выборах.
Компания в целом была, конечно, достаточно грязной. И, естественно, та монополизация информационных ресурсов, в первую очередь, которые существуют у партии власти, она, безусловно, не позволяла в полной мере оппозиции донести свои взгляды на будущее своих регионов, своим избирателям. Поэтому достаточно типичная ситуация, к которой, к сожалению, и партии привыкли, и избиратели привыкли. Избиратели уже привыкли, что да, вот «Единая Россия» доминирует в информационном поле. Тем не менее, определенная часть наиболее активных избирателей, я думаю, не помешала все-таки вот это вот недостаток информации, который выдавали оппозиционные партии. В данном случае партия «Жизнь», я считаю, была оппозиционной во многих регионах. И КПРФ, тоже оппозиционная партия, все-таки убедили свою часть избирателей прийти на выборы, во-первых, а во-вторых, отголосовать за них, за их списки.
Хомяков, Валерий Алексеевич, достаточно четко поставил диагноз. Вот. Но я еще раз подчеркиваю, я считаю, что будущее у объединенной оппозиции без вот, традиционного деления на правую и левую, потому что на самом деле в данном случае право на политическую истину в начале 21 века, века постиндустриального, века, где происходят очень быстрые масштабные социально-экономические и политические изменения, традиционные подходы уже вряд ли могут себя оправдать. Поэтому реальный успех и надежды имеет объединенная оппозиция, которая сегодня будет выступать против того направления и тех путей, и той судьбы, которая сегодня предлагает партия власти. Она, к сожалению, предлагает незавидный выбор для России в 21 веке.
Слушаем вопрос от москвички Натальи.
Добрый вечер, господа. У меня два вопроса. Первый касается вот этих выборов. А скажите, пожалуйста, разве партия жизни не полностью поглотила пенсионеров и родину? Это первый вопрос. А второй вопрос господину Старикову, потому что, без сомнения, он лучше меня знает избирательное законодательство. Вопрос такой, как максимально воспрепятствовать власти, манипулировать результатами следующих выборов? Там несколько вариантов, там испортить бюллетень, унести его с собой, не прийти, взять открепительный, но там, ну, эти варианты можно еще попридумывать, но какой способ вы считаете наиболее эффективным?
Ну, я начну с первого вашего вопроса относительно партии жизни. Отчасти вы справедливы. Я бы не хотел говорить о том, что поглотила партия жизни. Вся проблема в том, что партия пенсионеров был достаточно харизматичный и весьма эффективный и решительный политик Валерий Гартунг. А в партии Родина, это еще один из триумвирата нынешней партии жизни, у них объединение еще предстоит 28 октября, здесь господин Рогозин, в общем, два харизматика, их удалили из руководства этих партий, ну, в общем, такие политические зубы выдернули у этих партий, и, в общем, они сейчас без зуба шамкают и не представляют какой-либо опасности. Поэтому отчасти вы правы. Но еще раз подчеркиваю, не получится у партии жизни, с одной стороны, выступать против Единой России, с другой стороны, по поводу и без повода вести себя таким верноподданническим образом, говоря о любви президента. Потому что очень быстро избиратели поймут, что ну, это на самом деле обман. Я уже про это говорил, президент поддерживает Единую Россию. И после этого партия жизни оказывается в ситуационной ловушке, выходить из которой я не имею представления, как им придется. Относительно того, как противостоять, я бы не хотел сейчас призывать каким-либо незаконным действиям, но я думаю, что если власть не внесет изменения в избирательное законодательство, то мы станем свидетелями дальнейшего снижения явки избирателей, вот, и, соответственно, легитимность, законность избранной власти будет под весьма большим сомнением. Поэтому наша гражданская позиция, в том числе и я призываю вас к этому, сделать все возможное, чтобы в оставшийся год до выборов в Государственную Думу заставить власть изменить избирательное законодательство. Если этого произойдет, убежден, выборы в Государственную Думу будут нелегитимными и серьезно ослабят политическую систему в России.
Слушаем Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый.
У меня два вопроса к Ивану Старикову и одна реплика. Можно?
Да, пожалуйста.
Значит, реплика такая. Я полностью разделяю ваше мнение о том, что господин Миронов манкирует своими как бы возможностями и обещаниями. В чем это заключается? В том, что он обещает бороться с Единой Россией, а так как он является главой Совета Федерации, он может спокойно в Совете Федерации поставить тормоз многим тем законам, которые одобряются в Думе с ну, Единой Россией. Вот. Это уже первый момент, который заострить, и сразу будет он как бы обозначить ту позицию, которую обещает Миронов как политический деятель и его конкретная деятельность. Вот. Это я с этим, с вашим мнением согласен. А теперь вот два вопроса. Первый вопрос. Вот, неудача демократов, мое мнение, связана с тем, что нету такой площадки, где сами демократы могли обмениваться мнениями. Получается, те лидеры демократические, они как бы стали какими-то небожителями демократического неба, да? И вот общение с народом, который хочет высказать и свои пожелания, и свои точки зрения, они сужены. То есть вот раньше это было как бы в средстве массовой информации, мы могли быть дискуссии, сейчас их нету. Вот и первый вопрос. Как вот видите в том плане, как бы, чтобы сделать эту дискуссию более-менее доступной для того, чтобы люди могли обмениваться спокойно своими мнениями? Так? И второй вопрос. Он заключается в том, что то, что вот сейчас происходит на политическом как бы моменте выборов, получается, что все люди, которые находятся у власти и одновременно пытаются себя позиционировать как политики, они преследуют одну цель – остаться у власти.
Хороший вопрос. Я постараюсь ответить относительно того, что, ну, первое, ваша реплика относительно Сергея Михайловича Миронова. Я был в Совете Федерации, председателем комитета. 4 года мы работали вместе. Я отношусь к нему с большим уважением. Он на самом деле человек достаточно трогательный. Вот. И внутренний человек порядочный. Но мне кажется, что вы здесь правы, потому что, если бы не изменяет память, там половина Совета Федерации вступили в Единую Россию. И, безусловно, если он начнет вести себя решительно, в том числе и накладывая вето на те законопроекты, которые поступают из Государственной Думы, то, безусловно, очень быстро он распрощается со своей должностью. Поэтому у него такой выбор. Либо потерять лицо политическое, но сохранить должность. Либо, в данном случае, сохранить должность, но потерять политическое лицо. Безусловно, эти внутренние противоречия у Сергея Михайловича будут нарастать. И очень быстро избиратели, которые проголосовали за партию жизни, начнут предъявлять, поверив в оппозиционность, начнут предъявлять свои претензии. Относительно площадки. Площадка такая есть. Это площадка «Другой России». 12-13 июля, накануне саммита «Большой восьмерки», очень репрезентативно состоялось заседание «Другой России». 12 декабря, в День Российской Конституции, готовится очередное заседание. И я могу сказать, что на этой площадке объединяются разные политические силы, которые не согласны с тем, чтобы Россия превращалась в сырьевой придаток развитых стран, чтобы Россия превращалась в такую западную провинцию Китая, которые не согласны с тем, чтобы Россия не имела никаких либо внятных как геополитических, так и экономических амбиций. Поэтому такая площадка есть, и я думаю, что как раз реальные оппозиционные силы будут концентрироваться на этой площадке. Я, с сожалению, могу констатировать, что мои коллеги, бывшие из Союза правых, сделали серьезную политическую ошибку, когда отказались участвовать в первом заседании «Другой России». Помню, тогда Никита Белых сказал, что у нас хотят обвязать оранжевой ленточкой Кремль и спустить в унитаз.
Как... Евгений Ясин участвовал.
Да, хотя Евгений Григорьевич Ясин сделал блестящий доклад. И много людей участвовало, а партия не принимала участия. Как показывает опыт, что поскольку нынешний режим морально неизлечим, договариваться с ним невозможно, то это ничего не помешало отправить в такой, извините за выражение, политический унитаз, объединенный список СПС и Яблоко в родной для Никиты Белых Пермском крае.
Владимир Улос, первый секретарь Московского гавкома КПРФ, не отрицает сложности ситуации коммунистов.
Что касается нашего результата, то в различных регионах он различный. В некоторых он нас обнадеживает, в частности, на Сахалине. На довыборах в Государственную Думу победил первый секретарь обкома Сахалинского и победила Единоросса там в 3 раза фактически. Мы видим проблему, видим основную причину в том, что, к сожалению, власть манипулирует прежде всего результатами выборов в сельской местности. Явка там получается в 2 раза, а то и в 3 выше. Ну и голосует якобы за Единую Россию чуть ли не 100%. К сожалению, вот возможности во многих таких местностях проконтролировать реальные результаты нету. Ну, в частности, в Новгороде мы победили Единую Россию. Вот за счет сельской местности они сделали себе результат.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Но я вот сейчас Владимира Волоса послушал, он тоже его знаю, человек очень искренний, честный. Но что я хочу, с чем я не согласен? Вот если мы сейчас, вот Владимир Волос, перед этим Леонид Гозман выступал, люди, в общем, представляющие разные края политического спектра, мы поменяем, мы не будем жаловаться на власть, на то, что вот она украла голоса политиков. А мы поменяем абсолютно сами подходы, если хотите, и оценку того, что это не у нас украли голоса. Украли голоса у людей, у граждан России. Это их обворовали. Они обворовали нас, политиков. Мы, политики, в общем, наверное, проживем. А вот Россия без демократии, без свободного волеизлияния, безусловно, проиграет уже, наверное, последнее историческое соревнование и потерпит поражение в 21 веке. Потом, если политики, которые сегодня с разных частей политического такого спектра начнут говорить как раз о том, что уважаемые граждане России воруют у вас голоса, а не у нас, то я думаю, это будет иметь гораздо больший эффект.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Здравствуйте. Да, как-то спросили одного великого нашего соотечественника, как дела в России. Воруют, ответил он. Ну и все так и продолжается. Я хочу сказать, а многие ваши соратники и вообще вот ваши знакомые, друзья, на 9-й день память Анны выключат свет или привяжут ленточки, кто-нибудь осмелится это сделать? Я думаю, что немногие. Ну, что хочу сказать. Вы понимаете, смотреть на эту Думу невозможно. Там из 500 человек всего 50 постоянных. Те, которые получают деньги за реальную работу. Их работа – нажимать на кнопки, переставлять карточки, поднимать руку, показывать. Я еще не готова, не готова. Там все женщина ходит и нажимает на кнопки, успевает на трех рядах нажать. Скажите, когда там появятся люди, когда там появится жизнь, как в других странах? Есть еще такая страна с такой думой?
Ну, наверное, есть страны, где формально присутствует парламент и принцип разделения властей. Ну, страны таких авторитарных режимов. Но единственное, что там, наверное, все-таки депутатов, вот избранных таким вот образом, заставляют ходить, поэтому не бегают по и не нажимают на трех рядах кнопки. Вот. Но относительно того, возможно ли и когда это произойдет. Я думаю, что это произойдет достаточно быстро, по крайней мере, у меня есть определенные надежды на следующий декабрь 2007 года. Я еще раз подчеркиваю, у Егора Тимуровича Гайдара в одной из прекраснейших книжек «Долгое время» написано буквально следующее. Я буквально 30 секунд процитирую. «Построить в России действующую демократию, безусловно, сложнее, чем ее муляж. Но не надо иллюзий, эту проблему все равно придется решать. Мы живем не в 19 и даже 20 веке, а в 21. И поэтому современный характер общества, быстрые социально-экономические изменения не оставляют никаких шансов на устойчивое сохранение недемократических режимов. А относительно того, с чего вы начали, я обязательно выключу свет, поставлю свечку. Завтра буду на похоронах Анны Политковской. Вот. И вы знаете, у меня аналогия такая напрашивается. Вот Анна Политковская – это такой российский Гангадзе. Вы помните, с чего началась серьезная проблема для власти на Украине. Это тоже был журналист, тоже был зверски убит. Вот, и то, что сегодня власть сохраняет молчание. Я вчера был на митинге, и кроме Владимира Владимировича Познера, человека, у которого есть, безусловно, моральная и нравственная основа, я не увидел никого из записных журналистов Первого канала, там, начиная с господина Леонтьева, Пушкова и других представителей или рупоров официальной власти, которые могли бы прийти на этот митинг. Их не было. И это на очень грустные мысли наводит.
Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко напомнил о предвыборных преследованиях демократов.
Для «Яблока» этот день был в первую очередь связан тем, что нас абсолютно необоснованно, незаконно с нашей точки зрения. И в обстановке абсолютного произвола власти сняли с выборов в Карелии. Мы там имели реальные шансы на победу. Я имею в виду список партии «Яблоко», законодательное собрание областное, республиканское. Об этом говорит хотя бы тот факт, что наш кандидат, один из руководителей регионального отделения, Василий Попов, занял второе место на выборах мэра Петрозаводска и набрал около 30% голосов. И мы считаем, что вот то, что было опробировано в Карелии, теперь будут применять не только к нам, но и к другим оппозиционным партиям. Яблоко считает, что выборы у нас становятся, по сути дела, ширмой для манипуляций. И цель этих манипуляций одна – сохранить положение нынешней власти, нынешней бюрократии неизменным. И ради этого власть идет на грубые нарушения закона.
Мне остается только Сергею сказать. Сергей, продолжая логику ваших рассуждений, я видел вчера в программе Владимира Соловьева, как вам, в общем, не давали сказать слово, и вы выглядели очень достойно на фоне бесноватого господина Жириновского и умеренно поддакивающего господина Володина. Но если так говорить серьезно, господин Иваненко, а вы готовы вместе с вашей партией объявить бойкот и не участвовать в выборах в Государственную Думу? Вы же прекрасно понимаете результат. Если Яблоко заявит об этом СПС и другие получатели лицензий, я думаю, что у власти возможностей и желания дальше заниматься теми вещами, о которых вы только что сейчас рассказали, существенно поскоромится и пойдет на убыль эти желания. Но все в конечном итоге, если мы последовательно, зависит от нас.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушательницы Надежды.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Иван. Иван, объясните мне, пожалуйста, а чем вы отличаетесь от «Единой России»? Вспомните 90-е годы. Все вопросы решались на сходках на бандитских, на стрелках на бандитских, с трупами, с кровью и так далее.
Ну, вы знаете, вот все-таки я с вами хочу не согласиться. Я был избран в 93-м году в Государственную Думу. И в этой Государственной Думе присутствовала дискуссия, разные точки зрения. И во всяком случае премьер-министр приходил на встречу с депутатами Государственной Думы, ну, по крайней мере, если не трепеща, то сильно волнуясь. Вот. Поэтому существовал реальный принцип разделения властей. Вот. Относительно чем я отличаюсь? Вы знаете, вот я когда понял, что не смогу голосовать за те вещи, которые, в общем, пошли в Государственную Думу, а потом в Совет Федерации, я написал заявление и добровольно ушел из Совета Федерации. А относительно того, что был период дикого капитализма и были, в общем, стрелки бандитские, стрельба, вы здесь правы, но мы только-только стали выходить из этого печального периода нашей истории. К сожалению, сейчас, поскольку та же собственность не защищена, мы с вами возвращаемся в другую ситуацию, когда главным рэкетиром становится уже власть. А это, я подчеркиваю, гораздо опасней.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня один вечер, простите, один вопрос и реплика. Вопрос такой, я просто скажу словами Валерии Новодворской. А по ее мнению, когда у нас была перестройка, народ, собственно говоря, выступал не за никакую там демократию, а просто он воззрился на желаемую халяву. Но ее не оказалось, и по мнению Новодворской, народ попросту охладел быстро к этой самой идее демократии. Вот ваш комментарий по этому поводу. И, если можно, еще несколько слов. Знаете, очень печальное событие, Аня Политковская, вот что хочется сказать. Даже своей смертью, знаете, Аня все-таки послужила благому делу. Вот это молчание наших властей, по крайней мере, снимает шор с многих честных людей, и теперь они будут знать, что, общаясь с нашими именно властями придержащими, они не будут думать, что имеют дело с порядочными людьми.
Ну, вы знаете, относительно того, что сказала Валерия Ильинична Новодворская, что наш народ вот, традиционно любитель халявы, и демократическая революция 91-го года – это было желание народа получить халяву. На самом деле, я не думаю, что это так. Я вас уверяю, что настолько деградировал Коммунистическая партия Российской Федерации, еще раз подчеркиваю, КПСС образца 89-90 года до боли мне напоминает нынешнюю Единую Россию. Вот все то же самое, все тот же тотальный блеф, подмена понятий, все тоже не верят в исторический потенциал своего народа, все только сегодня, никакого осмысленного проекта будущего, все только сегодня, ничего завтра. Вот. Поэтому, безусловно, демократические силы совершили ряд серьезнейших ошибок. Я считаю, что вы здесь правы, но у нас еще есть возможность исправить эти ошибки. Поверьте мне, в 21 веке, в веке постиндустриального общества, в глобальной конкуренции, планетарной такой, выигрывают только те страны, которые позволяют максимально реализоваться конкретному человеку. Вот тот потенциал, который заложен в миллионах душ, сердец и голов, если в стране созданы условия, то такая страна, безусловно, побеждает. Если власть делает ставку, извините, на дебилов, вот с дебилами легче управлять, с дебилами, наверное, можно не разговаривать. Но выиграть глобальные конкуренции с дебилами нельзя.
Какие выводы должна сделать демократия вот из прошедших вчера выборов, а через год пройдут уже выборы в следующий парламент?
Я думаю, что самый главный и очевидный вывод должны сделать демократические силы, силы, которые представляют сегодня разные части политического поля нашего, о том, что дальнейшая борьба между собой, она контрпродуктивна, необходимо объединять все силы для того, чтобы бороться с главной угрозой бюрократической партии, партии правящей бюрократии, которая никоим образом не позволит говорить о каких-либо перспективах такого успеха России в 21 веке.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У нас в студии был Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза. Обсуждали итоги состоявшихся вчера выборов в 68 российских регионах. На микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.